Слава Богу, братья и сестры. Третий раз сегодня хочу говорить дальше слово про ожидание. И в прошлое воскресенье, когда говорил слово, два таких ожидания Бог дал возможность рассмотреть. Первое – это то, которое приходит от Господа, это то, которое вдохновляет, это то, которое оживляет дух человека, это то, которое приносит великую радость и силу. Это ожидание неба. Вот это ожидание – это великая сила для христианина. И цель врага – вот это ожидание заглушить. Потому что враг понимает, если человек будет взирать на небо, то оттуда будет приходить сила. И эта сила даст человеку способность пройти через все трудности, через все земные невзгоды, выстоять, победить и остаться верным Богу. И поэтому цель врага – это как бы заглушить это ожидание в сердце человека. Для этого используются разные возможности. И первая возможность – это перевести взор оттуда туда, на земное. И для этого тоже враг использует много разных земных проблем и вопросов, чтобы перевести взор человека. Но Господь говорит в своей церкви: «Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно». Песни Песней 2.14. То есть Господь говорит: «Направь твое лицо туда, чтоб я лицо твое мог видеть». А когда Господь видит? Когда лицо направлено Господу. Направляй туда свой взор. Когда трудно, когда тяжело, думай о небе. Думай о том, какая радость и блаженство там ожидает. И это будет вечно. И ожидание будущего, оно будет производить чувство в твоем настоящем. И ты будешь получать радость и как результат силу и благодать, чтобы пройти, выстоять, победить и остаться верным Господу. Следующее, что враг использует, чтобы заглушить это ожидание, его задача – это, скажем так, исказить славу неба. Ну как исказить? То есть человек может думать: да, на небе, там будем жить вечно, вот, мы туда попадем, будем там жить вечно. Человек с этим соглашается своим разумом. Ну а как там будет? А что там будет? Есть пожилые люди, порой даже больной человек, ну, телом, физически страдает человек, приближается переход к вечности, и человек боится этого перехода. Почему? Потому что не понимает часто, что там будет. Да, понятно, бывает, есть люди, которые имеют, может быть, что-то еще неисповеданное, и это держит человека. Но есть человек все-таки все исповедал, он любит Бога. Но бывают люди, которые боятся этого перехода. А что там будет? А как там будет? Конечно, мы понимаем, мы должны стремиться прожить здесь на земле полноту дней, чтобы принести максимальный плод для Царства Божьего. Но когда приходит время перехода, вот этого дня верующий человек должен с радостью ожидать. Ни со страхом, ни с боязнью. Есть две привязанности к земле. Есть небесная привязанность к земле, а есть земная привязанность к земле. Что такое небесная привязанность к земле? Павел говорит: я хочу разрешиться и быть со Христом. Это несравненно лучше. Но здесь оставаться нужнее для вас. То есть, хочу разрешиться, Павел понимает, там несравненно лучше. Но здесь необходимо прожить полноту дней, чтобы принести максимальный плод. А есть другая привязанность к земле. Как-то одна сестра говорит своим детям, она верующая, посвященная Господу, дети члены церкви, ну, далеко ревность не такая, как у нее, вот так бывает, к сожалению, вот, и говорит, так начали рассуждать, говорит: вот по всем признакам видно, что уже Христос должен скоро прийти. И они говорят такие слова: ой, ой, хоть бы Христос еще не приходил, ой-ой-ой, хоть бы Христос не приходил, а чего? Да хочется ж еще пожить тут на земле, да хочется дом построить, да хочется еще море увидеть, хочется ж еще горы увидеть, и там не был. А кто-то хочет, машину новую купил, надо ж обкатать ее. И знаете, вот если человек так размышляет, то представьте, какое его мышление о небе. Вот будет такого человека небо вдохновлять, если он готов ради моря, ради гор, вот, ради еще чего-то, ради дома, он готов, чтобы, скажем так, его сердце не готово, он не живет небом, его небо не вдохновляет. И это просто говорит о том, что человек не пережил той радости неба, он просто не понимает, что там будет. Знаете, когда народ израильский вышел из Египта, то как только они переживали трудности, они хотели туда назад. Хотя Египет был зол для них. Спины сбивали им, брали детей, бросали в Нил. Но Египет был добр к Моисею. Моисей ходил в славе Египта. Моисей владел богатствами Египта, и он туда близко не хотел. Кто-то может сказать, ну его позже тогда не приняли, если бы туда он возвратился. У него даже близко ностальгии не было. Если бы ему предложить ту старую жизнь, он бы тут же от нее отказался. Почему? Потому что написано о народе израильском и о Моисее следующее. Псалом 102, 7 стих. «Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои». Народ израильский, он видел славу Божию по делам, а Моисей лицом к лицу говорил с Господом. И когда человек вкусил славу Господню, Библия говорит, вкусите и познайте, как благ Господь. Все, уже никакая слава Египта его не привлекает. Я не имею в виду, что никаких искушений не будет, искушения будут. Но когда человек вкусил славу Божию, все, его сердце горит небом. Он живет этой славой, и он понимает, если здесь, на земле, такая благость Божьим присутствует, то как будет там, на небесах? Если же человек не пережил этой славы, его будет привлекать что-то другое. Материализм будет привлекать, религия придет, имею в виду форма без духа жизни, что-то другое. Но если человек кусил славу Божию, он будет жить этой славой, он будет понимать, что это такое, близость с Господом. И поэтому в послании евреям написаны такие слова. 11 глава, с 23 стиха. «Верую Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». А как он мог взирать на воздаяние? Вот в близких отношениях с Господом, когда он ходил в славу Божию, видел эту славу, то Господь и давал его сердцу понимание, какая будет радость и блаженство там, на небесах. И у него были ожидания, ожидания неба. И эти ожидания и давали ему силу пройти через все трудности, выстоять и победить. Конечно, Господь давал. Ну а как Господь давал? И через то, что у Моисея было понимание, что его ожидает, какое воздаяние. И поэтому это важное ожидание, которым должно жить сердце христианина. Если мы этим живем, мы будем иметь великую радость, мы будем иметь великий мир, и мы будем иметь просто духовную силу пройти, выстоять и победить. И Библия говорит, о горнем помышляйте, а не о земном. Вот когда человек с головой туда входит, земное, все, и враг закапывает этот колодец ожидания, ожидание неба, этот колодец радости от того, что человек будет иметь в вечности. Дальше. Второе, то, о чем Господь также дал говорить, и об этом я хочу продолжить дальше, вот это ложное ожидание. Существует очень много ложных ожиданий. Ожидание дает Господь, и ожидание также человеку приносит и враг души человеческой. Впервые ложное ожидание к человеку пришло в Эдемском саду. А к дьяволу впервые пришло ложное ожидание, когда он сам возгордился. Пришло ложное ожидание, ожидание гордости. И в книге пророка Исаии, 14 глава, написаны такие слова. С 11 стиха. «Преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобным Всевышнему. Вот такие ожидания были. А реальность, ну ты низвержен в ад, в глубины преисподней. А вот какая реальность. Вот ожидание, а вот реальность. И впервые искаженные ожидания пришли к человеку, это в Эдемском саду. Когда Ева увидела плод, и когда она увидела этот плод, то пришло обольщение. Пришло обольщение, пришел образ, образ обольщения. Если бы она только видела последствия. И через грехопадение пришел грех. И за каждым грехом есть свои ожидания. Разные существуют ожидания. В прошлый раз Господь дал возможность рассматривать ожидания ложной безопасности или по-другому твердыни безопасности. Когда Раваам построил стены, стенами были обнесены города. И когда Раваам проходил по своему царству, он смотрел на эти стены, они сформировали образ в разуме Раваама. И не только в разуме Раваама, а в разуме Иудею. Мой завтрашний день находится в мире и безопасности. Вот эти стены – это источник моей безопасности. И знаете, эти стены, по-другому они еще называются твердыни. Что такое твердыня? Твердыня – это крепость, это укрепление. Но есть физические твердыни, а есть духовные твердыни. Когда были построены эти физические стены, они начали влиять на разум. И они сформировали духовную твердыню. И есть твердыни Божие, когда человек утвержден в Боге и в Его Слове. Имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Когда человек принял твердо это слово, когда он научился стоять на этом слове, и Давид молится, Господи, утверди меня в Слове Твоем. Когда человек утвердился в Слове, он научился твердо стоять верой на Слове Господнем, это слово становится для него твердыней. Еще пример Божьей твердыни. Псалом 93, 22 стих. «Но Господь – защита моя, Бог мой – твердыня, убежище моего». Когда человек утвержден в этом слове, это слово снова становится для него твердыней. Он может твердо стоять. Оно защищает его сердце от духовного поражения. А есть другие твердыни. Второе послание Коринфянам. 10 глава, 4, 5 стих написано. «Оружие воинствования наше не плотские, но сильное Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление послушания Христу». А есть другие твердыни. Есть демонические твердыни или твердыни плотского упования. И что это такое? Это образ мыслей, который сформирован в разуме человека, который утвержден в разуме человека. Человек постоянно с этим образом живет, он свыкся, он верит в это, а это оказывается ложь. Ну, например, человек открывает Библию, читает Бытие, 1 глава, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Это истина. Но в школе учили, человек сотворен по какому образу? По образу обезьяны. И человек читает вот это слово, это истина. Но есть ли в разуме другая твердыня? Человеку постоянно внушали, он постоянно слышал об этом. И он читает, а в разуме другая информация. Ты сотворен по образу обезьяны. Твоя прабабушка – это малпа. И знаете, и вот эта твердыня, она сформирована, глупая, неразумная, но человек в это верит. Но нам дано оружие на разрушение этих твердынь. Это Слово Божие и помазание Духа Святого. И Библия говорит, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Когда истина проникает, когда истина входит в сердце человека, она просто разбивает эту твердыню. И, соответственно, меняется ожидание человека. Если до этого были одни ожидания, что ты произошел от обезьяны, то сейчас новые ожидания – ты, оказывается, создан по образу и подобию Божию. Внутри тебя образ Божий. Да, грех его исказил, но во Христе Иисусе есть восстановление. И подобным образом, вот когда были и построены эти стены Раваама, Раваам построил эти стены, то они и сформировали в разуме Раваама вот эту духовную твердыню, твердыню ложной безопасности. И сколько вот эта твердыня много людей погубила, то есть впереди опасность, а человек просто этого не чувствует. Человек собрал богатый урожай, что мне делать? Построю житницы и скажу душе, соберу туда урожай и скажу душе своей, душа, покойся. Господь говорит, безумный, в эту ночь заберу душу твою от тебя. Если в таком состоянии Бог заберет, куда она пойдет? В ад пойдет. В эту ночь душа должна пойти в ад. Если бы у нее только были правильные ожидания. Но у человека ложная безопасность. Чувство ложной безопасности. В книге притчи также описано пример этой ложной безопасности. 23 глава. Читаю с 29 стиха. «У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причин, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного, не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как оспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное». И вот дальше интересно. «И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты». Вы знаете, если человек там уснул, то он находится в большой опасности немножко, и ты упадешь и разобьешься. Но человек находится в опасности, и он ее просто не чувствует. Приходит ложное ожидание. Ожидание ложной безопасности. И у врага есть эти ожидания. И он поражает многих людей. Почему так много людей отступает от Господа? Вот враг и дает это ожидание ложной безопасности. Да если ты отступишь, да если тебя Бог не благословит, да ты посмотри на свои силы. Да ты посмотри на свои способности. Да ты и сам добьешься. Да если Бог не благословит, да посмотри на свою внешность. Ты и сам женишься или выйди замуж. Все в твоей жизни будет устроено. Формируется твердыня ложной безопасности. Впереди опасность. Впереди беда, впереди разрушение. А у человека ложное ожидание. Он видит свое будущее не в том свете, в котором оно реально будет. У человека впереди разрушение, а он этого просто не видит. Сформирована твердыня ложной безопасности, и за ней стоит искаженное ожидание. Следующее ложное ожидание, которое могут быть у человека, это ожидание похоти. Библия говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И знаете, похоть за похотью тоже стоит ожидание. И пример... Книга притчи, здесь рассказывается про блудницу, но я все читать не буду, так выборочно прочитаю. 7 глава, вот с 21 прочитаю. «Множеством ласковым слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой и как олень на выстрел. Доколе стрела не пронзит печени его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее и не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными и много сильных убиты ею. Дом ее пути преисподнюю, нисходящая во внутреннее жилище смерти». И если мы до этого читаем, то эта женщина встретила этого человека, начала говорить, лезь, мирная жертва у меня сегодня, я совершила обеты мои, потому я вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою разноцветными тканями египетскими. Вот это то, что он слышит. Но, к большому сожалению, он не видит вот этих стихов. 26-го, 27-го, если бы только этот молодой человек знал конец того, что будет, он бы близко не пошел. И Библия говорит, он идет, как вол на убой, на выстрел. И следующее ожидание, которое враг влагает в сердце человека, через которое обольщает, называется похоть. Конечно, здесь тоже будет ожидание и ложной безопасности. Когда враг искушает на грех, Его задача – это убедить человека, что не будет последствий. Потому что если человек не ожидает последствий, то больше искушения сделать этот грех. И поэтому ожидание похоти. И знаете, за этим тоже стоит демонический дух. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. К врагу, к дьяволу пришло ожидание гордости. И ожидание гордости – это я буду слишком большим. А в реальности преисподню в ад низвержен ты. Точно так же, подобным образом. Что такое похоть? Еще раз повторю, слово похоть образуется из двух частей. Хоть, хотение и по, сверх. Хотение, сверхъестественное хотение. Это то чувство, которое враг накладывает, скажем так, берет и естественное желание, которое Господь вложил, например, в сердце человека, например, влечение к противоположному полу, и накладывает свое чувство. И это называется похоть. Это образ, который рисуется в разуме человека. Это неестественный образ, это влияние духа, который стоит. Вот почему часто у неверующих людей такие слова, человек, например, женился, проходит время и говорит такие слова, куда я мои глаза смотрели? А почему так происходит? А вот когда смотрел, сердце было не очищено, и похоть имела доступ, и он смотрел через образ похоти на человека. А когда женился или вышла замуж, то все становится на свое место, и получается уже другой образ. До этого был один образ, а после женитьбы стал реальный образ. А до этого был искаженный образ, это и есть похоть. Это что-то неестественное, это то, что, это когда действует какой-то демонический дух, и он влияет на разум человека, и он показывает человеку искаженный, извращенный образ, образ обольщения. Это часто даже, вот иногда есть такое, скажем так, неестественное, нездравое влечение у человека к другому человеку, например, к противоположному полу. Порой бывает, оно неестественное, потому что действует вот эта демоническая сила. Например, колдовство. Человеку не нравилась кто-то, например, девушка, но она обращается к колдовству, кто-то там делает что-то, и странное влечение. У парня очень сильное влечение к этой девушке. Почему? Действует демоническая сила. Как? Похоть. Вот в его разуме рисуется образ, что она такая уже красавица. Но это неестественный образ. Это то, что враг вкладывает. Вот почему порой, например, есть, скажем так, звезды разные там, и смотришь, уже старая, уже в таком возрасте, и выходит замуж за какого-то молодого. Почему это происходит? Похоть. Это неестественная красота человека. Это действие духа похоти. И враг рисует этот образ. И человек идет, и если сердце не очищенное, то похоть привлекает человека. А потом, когда человек вступил в брак, все. Вот там уже и пошло. И тут очень важно различить, что это действует. Это Божье чувство или это похоть? Написано такие слова об Авессаломе, о сыне Давида. Вторая книга Царств, 13 глава, с 1 стиха читаю. «И было после того у Авессалома, сына Давида, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамарии, сестры своей. Ибо она была девицей, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. И Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему, «Отчего ты худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон, «Фамар, сестру Авессалома, брата моего, люблю я». Что это за любовь такая была? Вот это и была похоть. Но, знаете, есть когда человек сам стремится к тому, чтобы через него действовала похоть. Ну, например, одевается такую одежду. А есть когда, может быть, человек ведет себя нормально. Тут ничего не сказано о Фамаре, что она одевалась как блудница. Но у Амнона возникла эта похоть. Нездоровое, неестественное влечение к своей сестре. Это не была любовь. Это была похоть. И как это определить? Написано, после того, как он изнасиловал, вторая книга Царств, 13 глава, с 15 стиха читаю. «Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней, и сказал ей Амнон, встань, уйди». И Фамар сказала ему, «Нет, прогнать меня – это зло больше первого, которое ты сделал со мною». Но он не хотел слушать ее. И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал, «Прогони эту от меня вон и запри дверь за нею». На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери-девицы. И вывел ее слуга вон и запер за нею дверью. И посыпала Фамар пеплом голову свою и разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. Вот интересно, до этого такая странная любовь, что заболел из-за нее. После того, как он ее изнасиловал, все, ему уже не хочется быть с ней ни через день, ни через неделю, ни через месяц. А что изменилось? Ну, у нее как было то лицо, так и осталось. У нее как была та фигура, та и осталась. Какие глаза были, такие и остались. Ну, что изменилось? Ну, почему до этого его так влекло к ней, что он заболел? А до этого все, ничто больше в ней не привлекает. Ну, все, что же самое осталось? Что изменилось? Изменился образ, в котором он ее начал видеть. До этого, вот здесь почему его так привлекало, здесь показан одна из причин, 13 глава, 2 стих. «И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамарии сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудно что-нибудь сделать с нею». Трудно что-нибудь сделать с нею. То есть ему представлялось, она недостижима. Но как только он ее достиг, все. До этого он видел ее в славе. И вот этот образ славы он привлекал к ней. Да, я думаю, она, наверное, красивая была, Фамар. Но именно слава, в которой он ее видел, привлекала к ней. Но как только он ее изнасиловал, все. И Фамар разодрала одежды. Разодранные одежды в данном случае символизируют потерю славы. И он начал ее видеть в образе бесславия. И поэтому она его больше не привлекала ни через день, ни через неделю, ни через месяц, ни через год. Образ, в котором видит человек. И в данном случае это была похоть. А откуда она пришла? Через грех его отца. Он передался по родословной. И, соответственно, этот дух когда-то действовал на отца, влиял, а сейчас этот дух через отца влияет и на Авессалома. Почему Давид так плакал? Авессалом, Авессалом, когда он погиб. Кто бы дал мне умереть вместо тебя? Ну, Давид, ну он столько зла тебе сделал. Ну да, сын. Но Давид также понимал, в его смерти вина его. Он понимает, откуда это пришло. Похоть. За этим стоит также искаженное ожидание. Вот интересно, два ожидания. До того, как он сделал этот грех, одно ожидание. Вот такое ожидание, что заболел из-за нее. После этого все, она его близко не привлекает. Интересно, еще одно местописание. Книга Судей. Здесь история про Самсона. И мы знаем, Самсона влекло не на ту сторону, куда он хотел пойти жениться. И первое, кому было влечение Самсона, это филистимлянка. Пошел жениться, там загадал загадку, они не могли отгадать, надавили на жену и на него, она на него надавила, он раскрыл разгадку загадки, она рассказала филистимлянам, из-за того, что она так поступила, он в гневе уходит, через какое-то время возвращается, она выходит замуж за другого. Он начинает им мстить. Дальше интересно, книга Судей, 16 глава. С первого стиха читаю. «Пришел однажды Самсон к Газу и увидел там блудницу, вошел к ней». Кто была эта блудница? Снова филистимлянка. Дальше читаю. Третья, 16 глава, с 4 стиха. «После того полюбил он одну женщину, жившую на долине Сарек. Имя ей Далида. Далида снова филистимлянка. А что это такое? Чего его влечет к филистимлянкам? Почему его не привлекают израильские девушки? Почему у него влечение к филистимлянкам? Читаю. Книга Судей, 14 глава. 4 стих, 2 часть стиха. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. И знаете, вот в этом месте Писания показан этот секрет, почему у Самсона было влечение к филистимлянкам, а в то время филистимляне господствовали над Израилем. А как это влияло? То, что они господствовали. Когда он смотрел на филистимлян, он видел их в славе. Когда он смотрел на израильтянок, он видел их в бесславии. И образ, в котором видит человек другого человека, он или привлекает к ним, или наоборот отталкивает. Или наоборот отталкивает. И поэтому это была не Божья слава, это была человеческая слава. И знаете, вот в наше время точно так же. Иногда бывает, человек приезжает с какой-то, ну, такой богатой страны, скажем так, с такой крутой страны, и порой неверующие девушки, в их глазах он имеет большим авторитетом. Почему? Слава, которая стоит за ним. Не Божья слава, мирская, но она привлекает. А Израиль, он потерял славу Господню. Они были под угнетением, они были под порабощением, и, соответственно, он не видел их славы, и они его не привлекали. Это одна из причин. Я не говорю, что это только это и все, но образ, которым видит человек другого человека, играет большую роль. Он может или привлекать человеку, или, наоборот, отталкивать. Похоть очей. Не реальные, не реалистические ожидания. Человек смотрит, действует похоть, возникает ожидание. Человек думает, это естественное ожидание, будет так всегда, он вперед двигается. И быстро происходит, как у Амнона, разочарование. Дальше, следующее, похоть плоти. Почему порой так материализм овладевает сердцем человека? Точно так же формируется ожидание. Враг дает ложное ожидание. И в Слове Божьем говорится, что имея пищу и одежду, будем довольны. Будем довольны. Да знаете, такое свидетельство, одна жена мужу говорит, ой, говорит, слушай, столько всего надо, и то надо, и это надо, и третий этаж надо достроить, и пятую машину для семьи купить надо, и уже 3 года мебель как не меняли, надо поменять, и это надо, и это. Он так говорит ей, слушай, дорогая, в Библии написано, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Он говорит, а, это ж приобретение. Вот когда мы приобретем, тогда и будем довольны. А пока не приобрели, пока, поэтому все надо, поэтому давай вперед на заработки. И, знаете, вот за этим тоже стоит ожидание. Ожидание. То есть человек начинает зарабатывать, и деньги просто овладевают сердцем человека. Материализм овладевает сердцем человека. Знаете, иногда человек уже подходит к старости. Можно не один такой пример, когда люди умирали, и дома находили огромные пачки денег. Даже уже те, которые вышли с оборота. Вот человек собирал. Они уже там реформы, вышли с оборота, уже никому. А он все собирает, и новые, и старые, и насобирал. И знаете, и себе откладывал, и себя ограничивал, и родственников ограничил. Почему? Потому что возникли ожидания похоти. Вот так врагу удается обольстить. Нельзя человечески объяснить. Вот такое вот иррациональное. Иррационально означает, нельзя объяснить логически. Ну, для чего тебе это надо? Но вот настолько оно овладевает сердцем человека. И формируется ложное ожидание. И человек в погоне, все, уже жизнь заканчивается, а он дальше в этом. Ложное ожидание. Ожидание похоти. Это то, что враг вкладывает в сердце человека, чтобы обольстить человека. Вот как-то возникает такое мышление, ну, может пригодиться. Может быть, там как-то и, может быть, и в гробе пригодится. Ну, не знаю, как там враг обманывает. Вот. Но человек в погоне за этим. Возникает ложное ожидание, и человек вперед. И сколько врагу удалось обольстить верующих людей. Раввам построил стены. И сформировался образ, что мои города находятся в безопасности. Сколько верующих людей построили такие стены? Написано, Имение богатого, крепкий город и как высокая ограда в его воображении. Когда человек начинает уповать не на Бога, а на богатство. Мы понимаем, сами деньги, богатство не являются злом, но корень всех зол есть сребролюбие, когда сердце туда прилеплено. Когда человек начинает терять духовную жизнь, когда человек переступает Слово Божие. Почему? Потому что возникает эта похоть. Враг дает эту похоть. Возникает нереалистическое ожидание, неестественное ожидание, обманчивое ожидание. И человек не различил, что это ложь. Оно овладело сердцем человека. А когда оно овладело, как его трудно оттуда потом убрать? Вот еще пока не овладело, пока борьба, то можно бороться. Но когда оно овладело, вот как трудно потом оттуда это все достать. И все. И когда оно овладело, человек не может объяснить, ну для чего тебе это? Ну ты же имеешь и то, и другое, и третье. Ну служи Богу. Нет. Вот человек в погоне, и все. И человек упускает Божье призвание. Человек погнался за материализмом. Есть естественные потребности. И Бог восполняет, Бог благословляет. Понятно, мы живем на земле. Но есть когда эта похоть материализма овладевает сердцем человека. Человек туда с головой уходит, и все. И вот это ожидание, ложное ожидание, ожидание похоти, ожидание обольщения овладевает сердцем человека. И человек уклоняется от Божьего призвания. Знаете, такая история, слышал. Два брата заканчивают библейскую школу. И планы, наверное, какие-то были служить Господу. Вот. И один из них, он пошел за Господом, ревностно последовал за Господом, начал ревностно служить Господу. Понятно, живет на земле, есть нужды, потребности. Бог и восполнял и нужды, потребности, благословлял. И, знаете, он ревностно служит Господу, и Господь его поднимает все выше, выше и выше. Он двигается дальше в служении. А второй, который вместе с ним учился, закончил тоже библейскую школу. И знаете, такое мышление, прежде чем служить, надо ж обеспечить материально себя, там, семью. И это правильно, конечно, надо обеспечение, но проблема, когда это становится выше призвания, когда человек меняет Божью заповедь, ищите прежде Царство Божие и правды Его, но другую ищите прежде всего остального. И он не замечает, как происходит этот подмен. И Библия говорит, и попечение о плоти не превращайте похоти. И вот когда это обеспечение становится выше, нежели призвание, нежели поиск Царства Божия, это уже похоть. Возникают эти ложные ожидания. Ну, надо что, надо другое, надо дом построить, надо то, куда служить. Вначале я с этим разберусь, потом буду служить. А знаете, оно когда начинаешь, оно ж становится все больше и больше. У ненасытимости две дочери, давай. Ну, оно пошло, давай, это надо, и это надо, и это, и это, и это, и пошел. И туда полностью с головой ушел, идут годы, и он никак не может начать служение. И знаете, и в конечном итоге заболел. Заболел, и приходит смертельная болезнь. Все. Впереди вечность. Впереди переход. И такое состояние грустное, унылое. И тут приезжает этот брат, его друг, который нес служение, который двигался в служении. Бог его благословлял, употреблял, и нужды восполнял. Конечно, трудности и были, и проблемы, но он избрал правильное. Он избрал верное направление. И он начинает этого брата вдохновлять. Ну, брат, ну, если ты даже уйдешь в вечность, если ты даже умрешь, ну, ты же знаешь Господа, ты же принял Иисуса Христа, ты встретишься с Иисусом Христом. Ну, чего ты такой разбитый? Ну, ты ж пойдешь на небо. Он говорит, да, я знаю, что я пойду на небо. Да, я покаялся. Да, я покаялся в том. Да, я знаю, что я встречусь с Иисусом Христом. Но когда я встречусь с Иисусом Христом, мне будет стыдно посмотреть в Его глаза. Я имел призвание, и я его убил. Да, можно покаяться. Да, можно попросить прощения. А призвание вернешь этим? Нет. Если жизнь продлится, да, можно войти тогда, да, делать уже, сколько Господь оставил, но в его ситуации вернешь призвание? Уже не вернешь. Да, может быть, человек покаялся, попросил искренне, Бог дал, смиловался, дал покаяние. Есть, которые люди уходят в материализм и даже и спасение теряют. Но тут, может быть, Господь явил милость, человек покаялся. Да, я пойду на небо. Но у меня было призвание, и я его убил. а от того, насколько я исполнил призвание, определяется мое положение на небесах. Кто сотворит и научит, тот великим наречется. А иначе малейшим наречется. И человек упустил это. Сколько людей враг обольстил через материализм, через какую-то похоть. Отдал ложную цель. Направление сместилось, и человек в погоне, и то надо, и все. И человек упускает Божье призвание. Ложное ожидание. Только в близких отношениях с Богом. Тогда человек правильный приоритет. Бог будет давать это верное ожидание. Человек будет двигаться в этом ожидании. А вера – это и есть осуществление ожидаемого, но только Божьего ожидания. Поэтому есть Божье ожидание, а есть ожидание обольщения, есть ожидание гордости, есть ожидание похоти плоти, есть ожидание ложной безопасности, есть ожидание похоти очей и так далее. И поэтому еще раз хочется помолиться, чтобы Бог благословил наши сердца, чтобы Господь очищал наши сердца от всяких ожиданий обольщения, от всяких неверных ожиданий и влагал в наш дух ожидания, которое приходит от Господа. Пусть Бог благословит. Боже, благослови, дорогой Господь, Отец Небесный, слава Тебе, хвала Тебе, честь Тебе и благодарение. Боже, мы молим Тебя, Господь, благослови церковь Твою, благослови народ Твой, Боже, Господь, мы благодарим Тебя, Господь, Боже, что Ты открываешь, Господь, Боже, источники ожидания, от кого исходит тот или иной источник. И мы молим Тебя, даруй это ясное духовное развлечение, дабы враг не обманул, дабы враг не обольстил, как он обольстился сам в Эдемском саду, как он обольстил Еву и Адама. Боже, сохрани нас от этого обольщения, Боже, а для этого помоги бодрствовать и ходить в духе. И когда мы ходим в духе, мы можем различить источник ожидания. Но когда человек не имеет этой близости, Боже, тогда приходит чувство, приходят какие-то ожидания, и человек порой не может различить источник, Боже, и мы молим Тебя, сохрани, сохрани народ от гордости, Боже. Дух гордости дает эти завышенные ожидания для своей славы. Но я прошу Тебя, сохрани, дабы ни в чье сердце не пришла гордость, не пришли эти ожидания гордости, не вошло в сердце. Враг посылает, но помоги нам различать и отражать, и хранить свое сердце. Боже, мы молим Тебя также, храни, Господь Боже, сердца народа от ожиданий похоти очей, Боже, благослови. Мы молим Тебя, Господь, веди, руководи, направляй, сохрани, чтобы никого не обольстила Далида, Боже, чтобы аналогично сестер никто не обольстил из неверующих, Боже, благослови. Я прошу Тебя, Боже, когда Господь устраивается личной жизни, Боже, дабы народ в особенной мере молился и искал Тебя, дабы имел развлечение, откуда приходит этот образ, что это за ожидание, это похоть или это любовь, которую Ты, Господь Боже, даешь сердце. Боже, благослови. Я прошу Тебя, сохрани каждого брата, сохрани каждую сестру, чтобы никто не ошибся в этом ожидании. Боже, благослови. Мы также молим Тебя, сохрани от этого ложного ожидания похоти плоти. Боже, Ты видишь, Господь, это направление, через которое враг так обольщает, и порой народ Божий дает это ложное направление. Боже, Ты видишь действие этого духа материализма, когда человек в погоне за материальным увлекается и не исполняет Твое призвание. И Слово Твое говорит, попечение о плоти не превращайте в похоти. Да, мы живем здесь на земле, у нас есть материальные нужды, Боже, но я прошу Тебя, сохрани, сохрани, дабы этот дух материализма не овладел ничьим сердцем. Благослови, дабы наш взор был направлен на небеса, дабы мы помышляли о горнем, Боже, и Ты будешь благословлять, Господь Божий, и здесь на земле. Господь, Отец Небесный, я прошу Тебя еще раз, даруй это ясное, четкое развлечение источника ожиданий. Боже, дабы мы, Господь Боже, надеялись на Тебя всем сердцем своим и не полагались на разум свой. Тебе да будет слава, Тебе да будет хвала, Тебе да будет честь и благодарение, наш Бог. Молимся, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.